9520 и 9760. Говорит Радио Свобода.
В Москве 8:00 утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 7 августа, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Как всегда, новый час мы открываем выпуском новостей. Его для вас подготовила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном к этому часу. Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. В Москве убит уроженец Армении. На Транссибирской магистрали на месте аварии в районе города Дальнереченска завершаются восстановительные работы. Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. По данным ливанской полиции, нанесено 4 авиаудара в районах долины Бекаа и города Баальбек, о жертвах не сообщается. Ранее Израиль уничтожил ракетные установки в городе Кана, откуда боевики Хезболлах в воскресенье обстреляли израильский город Хайфу, убив не менее 3 и ранив свыше 160 человек. На юге Ливана Израиль продолжает наземную операцию. Сообщается, что израильских солдат в Ливане уже около 10 тысяч. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Встреча представителей Великобритании, Китая, России, США и Франции длилась 1,5 часа и завершилась безрезультатно. Вице-премьер Израиля Шимон Перес так выразил позицию своей страны по отношению к проекту.
Мы должны защищать себя, как мы всегда и делали. При этом будем следить за тем, что происходит в ООН. Надеюсь, они примут верное решение.
Сказал Шимон Перес. А вот что заявил представитель ливанского МИДа.
Мы высоко оцениваем усилия по подготовке этого проекта, но, к сожалению, в нем отсутствует, в частности, призыв к выводу израильских войск, находящихся сейчас в Ливане, и это может привести к дальнейшей конфронтации.
Заявил представитель МИД Ливана.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит уроженец Армении. Как сообщили Интерфаксу в столичной прокуратуре, Армена Осипяна застрелили, когда он выходил из ресторана в районе метро улица 905 года. Мотивы преступления пока не ясны. На Транссибирской магистрали на месте аварии в районе города Дальнереченска Приморского края завершаются восстановительные работы. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Алексей Минин.
Как сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги, движение по аварийному участку восстановлено, хотя еще не все сошедшие с рельсов цистерны подняты из откосов. Сейчас железнодорожники наверстывают отставание в графике движения поездов. За время ликвидации аварии в обоих направлениях на дороге стояли в ожидании десятки составов. Тысячи пассажиров не попали вовремя к месту отдыха. Напомним, в Приморском крае между станциями Грушевая и Лозо в субботу около 5:00 утра местного времени частично сошел с рельсов товарный состав – 33 нефтеналивные цистерны. При аварии никто не пострадал, экологического ущерба нет, цистерны были пустыми. Разрушенными оказались 50 метров путей и опоры линии электропередачи. Причина происшествия устанавливает специально созданная комиссия. Между тем, местные жители имеют собственную версию случившегося. Они считают, что железнодорожное полотно пытались разобрать охотники за металлом. Алексей Минин для Радио «Свобода», Хабаровск.
В Японском море в проливе Лаперуза начались поиски российского судна «Капелла», поврежденного в результате столкновения с итальянским теплоходом. По информации спасателей, полузатонувшее судно представляет опасность для судоходства. Кроме того, «Капелла» может стать источником экологической катастрофы. На борту находится от 80 до 130 тонн дизельного топлива. Столкновение «Капеллы» с итальянским судном «Техас» произошло на прошлой неделе. Российский экипаж из 16 человек был спасен и доставлен в японский порт Ваканай. Итальянский теплоход существенных повреждений не получил.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде сегодня ночью сторонники радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра вступили в бой с американскими военными. Орудийные залпы слышны в районе Садр-Сити. Иракское телевидение сообщает, что авиация США бомбит места, где могут находиться боевики. По информации Министерства обороны Ирака, на помощь американским военным в Багдад прибывает подкрепление из Мосула. столице Чечни Грозном в воскресенье при взрыве самодельной бомбы погибли два маджахеда. В Грозненско-сельском районе три солдата-контрактника были ранены при взрыве фугаса. Из Чечни передает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На Промысловском районе Грозного, местечке городок Маяковского, утром воскресенья сработало самодельное взрывное устройство. Мина взорвалась в момент ее закладки на автодороге из-за неосторожного обращения с детонатором. Один маджахед, закладывавший мину, погиб на месте, второй скончался в 9-й Грозненской больнице. Вблизи села пригородное Грозненско-сельского района Чечни под колесами грузовика «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России сработал радиоуправляемый фугас. Трое солдат контрактной службы госпитализированы с тяжелыми ранениями. В крайне тяжелом состоянии находятся и четверо военнослужащих Минобороны России, пострадавшие накануне при подрыве военного автомобиля у села Дарго Веденского района республики. Все эти инциденты, по версии силовиков, произошли по вине маджахедов Доки Умарова, приказавшего своим подчиненным 6 августа, в день десятилетия операции «Джихад», в ходе которой чеченские бойцы сопротивления захватили Грозный, активизировать диверсионные мероприятия в населенных пунктах Чечни. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Афганистана в провинции Бадгис совершено нападение на пограничный пост. Убито двое полицейских. Предполагается, что пост атаковали талибы, вооруженные гранатометами и тяжелыми пулеметами. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии, сообщает местная полиция. Власти опасаются, что количество жертв возрастет. Около 10 тысяч человек были эвакуированы. Напомним главные новости к этому часу. Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. В Москве убит уроженец Армении. На Транссибирской магистрали на месте аварии в районе города Дальнереченска Приморского края завершаются восстановительные работы. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Евгения. Этим утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова.
А что касается погоды, к сожалению, август месяц не может нас порадовать теплой погодой и солнечными днями. В столице сегодня дождь, днем 18-20, ветер в восточной четверти 4-9 метров в секунду, в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 22-24 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Израиль и Ливан ожидают резолюцию ООН. Разработан принципиально новый тип вакцины. Нарождающийся класс американцев предпочитают безделие работе.
Это лишь некоторые из наших тем, ну а главное – это безопасность на российских автомобильных дорогах и повод для этого разговора – годовщина со дня автокатастрофы, в которой погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах? Вот так сформулирован наш сегодняшний вопрос к вам.
Мы продолжаем ждать ваших сообщений. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
8:08 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Израиль приостановил продвижение войск в Южном Ливане в ожидании резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта. И несмотря на то, что накануне в результате ракетных обстрелов ливанских боевиков погибло 15 израильтян. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В воскресенье вечером ливанские боевики подвергли третий по величине город Израиля Хайфу массированному обстрелу ракетами «Град». 3 человека погибло и около 40 получило ранения различной степени тяжести. Основное большинство жителей укрылось в бомбоубежищах после сигнала воздушной тревоги. В противном случае жертв могло быть гораздо больше. Представитель Хезболлах заявил, что обстрел Хайфы – ответ на бомбардировку южных районов Бейрута, где находятся офисы группировки. За несколько часов до этого в кибуце Кфар-Гилади у самой границы с Ливаном группа военнослужащих резервистов попала под обстрел градов на открытой местности у сельского кладбища. 12 из них было убито, еще 12 ранены, в том числе 4 тяжело. По словам офицера полиции, если бы резервисты послушались указаний службы тыла и спрятались в убежище, этих потерь можно было бы избежать. Это уже не шутки, пора понять, что идет война, что опасность очень велика. Все, кто находится в зоне обстрелов, обязаны прятаться. Такое случается нечасто, но потери уж очень велики. С 12 июля первого дня конфликта Израиль потерял убитыми 58 военнослужащих и 38 гражданских лиц. По сообщению армии, ВВС Израиля нанесли в воскресенье вечером удары с воздуха по пусковым установкам в районе ливанской деревни Кана, откуда был произведен ракетный обстрел Хайфы. А за последние сутки израильские военные ликвидировали не менее 7 пусковых ракетных установок Хезболлах. Войска продолжают зачистки на приграничной южной территории Ливана. Армии удалось взять под контроль почти все населенные пункты в пределах приграничной полосы глубиной в 5-6 километров. Несмотря на тяжелые потери последних дней, командование приостановило продвижение войск в Южном Ливане. По словам вице-премьера Шимона Переса, Израилю следует продолжать защищаться и ждать, что решит ООН. Я думаю, что мы должны продолжать защищаться, как и делали до сих пор, а также следить за тем, что происходит в ООН. Я надеюсь, что они примут верное решение. В Иерусалиме действительно ждут развития событий в Совете Безопасности ООН. Проект резолюции, подготовленный США и Францией, призывает к прекращению военных операций, но, во-первых, не в срочном порядке, а во-вторых, позволяет израильским войскам оставаться в Южном Ливане до тех пор, пока их не сменят международные миротворческие силы. Проект резолюции был встречен в штыки как правительством Ливана, так и руководством Хезболлах. Именно в связи с тем, что не предусматривает незамедлительного вывода израильских войск с ливанской территории. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Многие газеты выносят сегодня на первые полосы информацию о том, что филиалы общественной палаты вскоре будут сформированы при силовых ведомствах, а также при МИДе и Минюсте. Это предусмотрено указом, который Владимир Путин подписал в субботу. Газета «Газета» отмечает, что кандидатов в члены ведомственных советов будет выдвигать общественная палата, а утверждать руководители министерств. Первые филиалы общественной палаты откроются в ведомствах, которые курирует президент: МВД, МИДе, Минобороны, Минюсте и ФСБ, отмечает газета. Коммерсант заключает, что таким образом члены общественной палаты дали понять, что намерены перехватить обсуждение наиболее злободневных тем, дедовщины в армии и дел ученых-шпионов, у независимых неправительственных коммерческих организаций. Новые общественные советы, созданные в силовых ведомствах, по сути получат монопольное право выступать с оценкой их деятельности от имени общества, пишет «Коммерсант». Этой теме посвящен и центральный материал независимой газеты. Президент поделился с общественной палатой самым дорогим – надзором за подконтрольными лишь ему ведомствами. Сам же общественный совет в соответствующих организациях образуется в двухмесячный срок. В указе президента подчеркивается, что, как и в общественной палате, в Совете не должно быть чиновников и депутатов, отмечает независимая газета. Центральный материал газеты «Ведомости» о том, что у Дерипаски требуют 3 миллиарда долларов. Судом ему грозит Михаил Черный. Мультимиллиардер Олег Дерипаска и алюминиевый магнат 90-х Михаил Черный были партнерами 10 лет, а теперь они заклятые враги. Черный утверждает, что Дерипаска должен ему 3 миллиарда долларов и грозится отсудить у него до 40% акций «Русала». Дерипаска же долг не признает и называет претензии бывшего партнера вымогательством. Подробнее читайте в сегодняшних «Ведомостях». Газеты пишут сегодня и об утверждении Виктора Януковича премьер-министром. Эксклюзивное интервью с Януковичем публикует сегодня «Известия». В беседе премьер заметил, что отношения с Россией у Украины будут определяться как приоритетные, но будут выстраиваться, исходя из украинских национальных интересов. Первые премьерские визиты Янукович собирается совершить в Москву, в США и в Брюссель. Правда, в каком порядке будет решаться с президентом страны, сказал Янукович в интервью сегодняшним «Известиям». Время новостей отмечает, что ключевые должности в новом правительстве достались партии регионов Януковича. Регионалы получили основные премьерские должности: по финансам Николай Азаров, строительству Виктор Рыбак, гуманитарной политике Дмитрий Табачник. Политики, занявшие эти должности, хорошо знакомы российской элите по периоду правления Леонида Кучмы, отмечают «Время новостей».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана вблизи сирийской границы. По данным ливанской полиции, нанесены 4 авиаудара в районе города Баальбек. О жертвах не сообщается. Ранее Израиль нанес авиаудар по ливанскому городу Кана, откуда боевики Хезболлах обстреляли израильский город Хайфа, убив не менее 3 и ранив свыше 160 человек. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии. В Грозненско-Сельском районе Чечни при взрыве тяжело ранены 3 солдата. В Москве убит уроженец Армении. В городе Тикрит на севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 15 человек. На западе Афганистана совершено нападение на погранпост. Убиты 2 полицейских. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов после новостей вы услышите повтор программы «Смотрим телевизор», в которой Анна Качкаева со своими гостями подводит итог минувшего телевизионного сезона. А в 15 часов 7 минут повтор беседы Анны Качкаевой с Даниилом Дондуреем об особенностях дискуссионного шоу «Как и с кем обсуждать сложные темы на телевидении». Слушайте «Радио Свобода».
И вновь наступила пора поговорить о спорте. Начнем этот выпуск с шахмат. В Дортмунде завершился крупный супертурнир, победителем которого стал Владимир Крамник. Победив в заключительном 7-м туре Петера Леко, Крамник набрал 4,5 очка, столько же и у Петра Свидлера, который сыграл в ничью с Майклом Адамсом. Ну и по дополнительному коэффициенту Крамник был объявлен победителем этого турнира. Адамс набрал 4 очка, равно как и Леко. И Борис Гельфанд, который победил Левона Араняна. В еще одной партии Аркадий Найдич взял верх над Баадуром Джобавой. В результате Найдич набрал 3,5 очка, Аранян 2. И Джобава замкнул турнирную таблицу с 1,5 очками в активе. Очередной этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 Гран-при Венгрии завершился сенсационной победой Дженсона Баттона. Это первая победа и в его карьере, и в истории его команды Honda. Вторым финишировал Педро де ла Роса, проводивший свою лишь вторую гонку за Макларен. Третье место занял пилот BMW Ник Хайфельд. Также в очковую зону попали второй гонщик Honda Рубенс Баррикелло, четвертое место, Дэвид Кулхарт из команды Red Bull, пятое, Ральф Шумахер на Тойоте стал 6-м, Роберт Кубица, дебютант команды BMW, 7-м, и Фелипе Масса, гонщик Феррари, замкнул очковую зону, заняв 8-е место. Ну, а оба лидера общего зачета до финиша не добрались, естественно, отрыв остался прежним. Фернандо Алонсо из Рено лидирует, у него 100 очков, у Михаэля Шумахера из Феррари 89. Ну и третьим уже с солидным отставанием идет второй пилот Феррари Филиппе Масса, у него 51 очко. Рено лидирует в Кубке конструкторов, 149 имеет, на 9 всего лишь отстает Феррари. Ну и опять приличное отставание от третьего места. Это вот Макларен идет на третьем месте, у него 85 очков. Ну а главным событием вчерашнего дня, конечно, было завершение чемпионата Европы по водным видам спорта. Проходило это первенство в Будапеште. И вчерашний день вполне можно назвать российским, поскольку 4 золотые медали завоевали представители России. 2 в прыжках. Сперва соревновались женщины в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Здесь победили Наталья Умыскова и Надежда Бажина. А потом у мужчин прошли состязания по прыжкам с вышки, и лучшим здесь стал Глеб Гальперин. Ну и еще 2 золотые медали в плавательном бассейне завоевали россияне. Одна высшая награда на счету Елены Богомазовой, быстрее всех преодолевшей 50 метров брасом. И еще одно золото завоевала мужская эстафетная команда в комбинированной эстафете 4 по 100. Но, естественно, не только к россиянам было приковано вчера внимание. Вот появились 4-кратные чемпионки континента. Это немка Бритта Штеффен, которая победила на дистанции 50 метров вольным стилем, и француженка Лор Монаду, которая выиграла заплыв вольным стилем на 400 метров. Но она не просто его выиграла, а еще и установила мировой рекорд, побив свой же собственный. 4 минуты 2,13 секунды. Вот таково отныне высшее мировое достижение на этой дистанции. Кроме того, Атили Ерджичак из Польши выиграла заплыв на 200 метров баттерфляем. Женская эстафета 4 по 100 комбинированная завершилась победой команды Великобритании. А у мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем лучшим стал Бартош Кизеровский, поляк. А на 400 метров комплексным плаванием победил венгер Ласло Чех. Что же касается общекомандного зачета, то вот если брать плавание, то тут наибольшее количество золотых медалей завоевали россияне 7. Германия на 1 отстала. А по общему количеству медалей впереди Италия и Франция, у них по 15. Ну и в прыжках с трамплинов, в прыжках в воду, тоже россияне всех опередили по количеству золотых, у них 4 награды. Ну и если вспомнить еще о том, что 4 золотые медали завоевали синхронистки, то понятно, что вот в 3 из 4 представленных видов на этом чемпионате россияне были лучшими. А 4-й, к слову сказать, это плавание на открытой воде, там лучше всех были немцы, которые завоевали 4 золотые медали. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Томской области завершил свою работу 7-й национальный антиядерный лагерь. В предпоследний день работы экологи из 10 городов России провели в центре Томска акцию протеста против ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа. Акция была организована группой «Экозащита», рассказывает моя коллега Марина Катес.
Так называемые «урановые хвосты» ввозятся в Россию из Германии давно. За последние 10 лет в результате дообогащения хвостов в России образовалось не менее 100 тысяч тонн новых радиоактивных отходов. За их хранение и их захоронение Россия не получает ничего. Вот что рассказывает по телефону из Томска сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Около областной администрации города Томска 1 августа экологи из 10 различных городов Российской Федерации проводили акцию протеста. Там было 2 транспаранта длиной примерно 40 метров, и один из них был водружен на флагштоке для официальных празднований около Томской администрации. Там было написано «Остановите ввоз радиоактивных отходов», а на другом транспаранте было написано «Россия хвостами прирастать будет». Дело в том, что радиоактивные отходы, о которых идет речь, называются урановыми хвостами, потому что это отходы переработки урана. Акция продолжалась около 30-40 минут, после чего милиция города Томска с необоснованным применением силы эту акцию закончила. Никакого неповиновения милиции участники не оказывали, однако их потом в административных протоколах именно в неповиновении обвиняли. И еще где-то около получаса милиции потребовалось на то, чтобы снять 3 человек с флагштоков, которые удерживали на них транспарант на высоте несколько метров. И для этого была вызвана бригада МЧС.
7-й национальный антиядерный лагерь в Томской области прекратил свою работу. Фактически участники, которые были задержаны, вынуждены остаться в Томске для того, чтобы присутствовать на судебном разбирательстве. А что им грозит в результате этого судебного разбирательства?
В связи с тем, что обвинения выдвинуты по 2 статьям. Одна из них – это участие в несанкционированном митинге, а вторая – неповиновение сотрудникам милиции. То по 1-й статье грозит от предупреждения до штрафа в несколько минимальных размеров оплаты труда, а по 2-му обвинению грозит до 15 суток административного заключения.
Подвести итоги работы 7-го национального антиядерного лагеря я попросила пресс-секретаря лагеря Алексея Милованова.
Мне кажется, что те задачи, которые были поставлены, учитывая возможности, а возможности общественных экологов всегда ограничены, ресурсов всегда не хватает. Мне кажется, что эти задачи были выполнены.
Что вы планируете на будущий год?
В первую очередь, место, в котором мы проводим этот лагерь, зависит от наличия какой-то деятельности на этом месте, каких-то локальных инициатив. В Томске мы работали с Томской экологической студенческой инспекцией. Представители этой организации давно и последовательно выступают против ввозов в области радиоактивных отходов, и они намерены продолжать эту деятельность. В частности, они инициировали обращение в прокуратуру по поводу незаконности такой деятельности, реализуемой СФК. Я думаю, что в следующем году мы будем делать лагерь именно там, где есть люди, которые могут продолжить работу, где есть люди, которым мы можем чем-то помочь. Мы можем своими усилиями, своим опытом поднять их антиядерную деятельность на более высокий уровень.
С участниками 7-го национального антиядерного лагеря беседовала Марина Катес.
А теперь, благодаря нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне, мы перенесемся за океан и узнаем, чем живет Америка сегодня.
Снайперы, терроризировавшие миллионный город, пойманы, заявляет аризонская полиция. безделье работе предпочитает нарождающийся класс американцев. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Аризонской полиции, судя по всему, удалось раскрыть одно из самых громких преступлений последних лет в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели были арестованы двое человек, подозреваемые в охоте на жителей города Финикс, шестого по величине города в Соединенных Штатах. В течение полутора лет снайперы, находившиеся в проезжавшем автомобиле, отстреливали одиноких горожан. Рассказывает Алан Давыдов.
Это два монстра, за которыми мы так долго охотились, но наша работа еще не окончена. Так мэр города Финикса Фил Гордон заявил на пресс-конференции, посвященной поимке 33-летнего Дейла Хоснера и 30-летнего Сэмюэла Джона Дайетмена. Оба подозреваются в прямой причастности к серии убийств, державшей жителей Финикса и близлежащих городов в страхе на протяжении последних 15 месяцев. Следователи полагают, что либо один из арестованных, либо оба, 36 раз открывали стрельбу, убив шестерых и ранив 18 человек. Большинство жертв – это одинокие пешеходы или велосипедисты. Выстрелы осуществлялись из проезжающей машины. Судя по всему, снайперам было все равно, во что стрелять, лишь бы мишень была движущейся. К делу приобщены многочисленные случаи стрельбы по лошадям и собакам. Самое последнее по времени убийство, по которому подозреваемых окончательно вычислили, было совершено за 4 дня до их ареста в 3 милях от их дома. Жертвой негодяев стала 22-летняя девушка, которая вечером вышла из дома, чтобы навестить друга. Кроме того, Хоснера и Дайтмана подозревают в июньских поджогах двух универмагов Walmart, предпринятых, очевидно, с целью замести следы. В ходе розыска серийных убийц власти Финикса назначили награду в $100,000. Хоснер и Дайтман были взяты под стражу примерно в полночь в жилом комплексе на окраине столицы Аризоны. При аресте у них были обнаружены две упакованные в пластик винтовки. На пресс-конференции, посвященной поимке предполагаемых преступников, стало известно, что на расследование этого дела было брошено свыше 200 сотрудников правоохранительных органов окружного, штатного и даже федерального уровня. Выступавшие представители властей и правоохранительных органов говорили о на редкость слаженной работе всех членов группы расследования, от местных детективов до аналитиков из ФБР. По словам Джека Харриса, начальника полицейского управления Финикса, группа расследования свела воедино все случаи применения в районах, где действовали снайперы, огнестрельного оружия, включая нападения, повлекшие увечья или смерть не только людей, но и животных. Ареал поисков то расширялся, то сужался по мере того, как полицейские сыщики и криминалисты без устали изучали тома заведенных дел, свидетельства преступлений и методы преступников. Группа расследования составила матрицу предположительных связанных друг с другом преступлений. Работа шла много месяцев. Кошмар, продолжавшийся более года, заставил многих жителей города Финикса изменить свой образ жизни. Боязнь людей выходить на улицу в одиночку или в позднее время приобрела черты паранойи. Вместе с тем, как говорит шеф полиции Джек Харрис, в какой-то момент горожане перешли в контрнаступление, и охотники на людей сами превратились в преследуемых. В этой кризисной ситуации мы ощутили огромную поддержку самих граждан. Мы получили от них тысячи звонков в рамках программы содействия поимке опасных преступников. Многие эксперты указывают на то, что по сведениям ФБР, Финикс входит в первую тройку наименее криминогенных городов США и связывают это с тем, что здесь хорошо поставлено взаимодействие полиции с населением. Пэт Браун, известный в США эксперт по уголовному профилированию. Она вспоминает, что когда в 2002 году полиция Большого Вашингтона сбивалась с ног в поисках двух снайперов, схватить их помогла только бдительность горожан. Полиция смогла добиться успеха в этом поиске благодаря помощи и подсказкам со стороны общественности. Именно так в большинстве случаев ловятся серийные убийцы. Иной возможности зацепить нити, ведущие к преступникам, просто не существует, учитывая, что надо отсеять единицы из, возможно, тысяч подозреваемых. Сотрудничество же полиции с населением всегда позволяет определить таких людей. Между тем, представители правоохранительных органов Аризоны признают, что в настоящий момент не могут определить, имеют ли задержанные Хоснер и Дайтман отношение к выделенной в отдельное дело серии из 11 изнасилований с последовавшими затем 8 убийствами, которые произошли в Финиксе с августа прошлого года.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а темы программы «Время свободы» таковы.
Разработан принципиально новый тип вакцины. Нарождающийся класс американцев предпочитают безделье работе.
Об этом чуть позже. Будем читать и ваши ответы на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Что такое дачная амнистия, для чего ее придумали и что теперь нужно предпринять для оформления дачи в собственность? На эти вопросы отвечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Элеонора Шингарева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8:30. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. По данным ливанской полиции, нанесено 4 авиаудара в районах долины Бекаа и города Баальбек. О жертвах не сообщается. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Бейрут просит включить в документ пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. В Москве убит уроженец Армении. Как сообщили Интерфаксу в прокуратуре, Армена Осипяна застрелили, когда он выходил из ресторана. Мотивы преступления пока не ясны. В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирском магистрале. В ночь на воскресенье в районе Дальнереченска сошли с рельсов 32 порожние цистерны, полностью блокировав движение поездов. Пассажиров пришлось вывозить во Владивосток и Хабаровск на автобусах. В столице Чечни Грозном погибли два маджахеда, пытавшиеся заложить мину на дороге. В Грозненско-Сельском районе подорван грузовик с военнослужащими внутренних войск. Тяжело ранены 3 солдата. В Багдаде сегодня ночью сторонники радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра вступили в бой с американскими военными. Орудийные залпы слышны в районе Садр-Сити. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии, сообщила местная полиция. Около 10 тысяч человек были эвакуированы. Египетская экстремистская группировка Джамаа Исламия отрицает, что присоединилась к террористической организации Аль-Каида. В заявлении, обнародованном в интернете, Джамаа Исламия категорически опровергла утверждение одного из лидеров Аль-Каиды Аймана Ас-Зуахри, выступление которого было показано по телеканалу Аль-Джазира. В Болгарии во фракийском захоронении обнаружены кинжал и множество золотых украшений, которым около 5000 лет. Это был краткий обзор новостей.
И о погоде. Атмосферный фронт, проливший сильные дожди в центре европейской территории России, отправляется на юго-восток. И теперь его осадки достанутся Среднему Поволжью. А на смену ему к центральным областям приближается новый, с Украины. Однако скорость перемещения его пока невелика. В понедельник сильными дождями и грозами он накроет только юго-запад центрального округа, но уже во вторник дожди могут распространиться на большую часть округа. В Москве сегодня дождь, днем 18-20 градусов, ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 22-24 тепла.
8:33 московское время. Наша главная тема — состояние автомобильных дорог в России. Но вот сейчас узнаем об испанском опыте. Вот введение с 1 июля этого года талона предупреждений к водительским правам помогло, оказывается, значительно снизить смертность на дорогах Испании, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
В июле в автокатастрофах на дорогах Испании погибло 225 человек, что на 68 человек меньше, чем в прошлом году. По мнению Управления дорожным движением Испании, это результат введения талона предупреждений. В соответствии с новым положением, все испанские водители со стажем более 3 лет изначально располагают 12 баллами, новички – 8. За нарушение правил баллы снимаются. К примеру, сразу 6 баллов водитель лишается за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии или за превышение скорости, предусмотренной правилами, на 30 км в час. 4 баллов за проезд на красный свет, 2 за парковку в неположенном месте. Утрата всех баллов заставляет водителя пройти курс правил дорожного движения и заплатить 320 евро. Езда без нарушений в течение 3 лет премируется дополнительными 2 баллами. Введение талона предупреждений объяснялось необходимостью усилить контроль за водителями, поскольку ДТП и смертность автолюбителей на дорогах Испании одна из самых высоких в Западной Европе. Как свидетельствует статистика, особо чреваты катастрофами массовые выезды испанцев в места отдыха к морю в период отпусков и в праздничные дни. Об основных причинах происшествий говорит Федерико Фернандес, представитель управления дорожным движением.
Здесь все ясно, и речь идет не только о мнении испанской дорожной службы, но и всех европейских служб. Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем. К этому следует добавить езду без пристегнутых ремней безопасности. Так, на Пасху половина погибших не пользовалась ремнями.
Кстати, почти одновременно с введением талона предупреждения в Испании были внесены поправки в Уголовный кодекс. Теперь за чрезмерное превышение скорости, езду без прав или в пьяном виде нарушителей будут отправлять за решетку. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сегодня мы задавали вам вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах. Вот что вы нам ответили. Чтобы уменьшить число жертв на дорогах, достаточно не сворачивать шейные позвонки губернаторам в медвежьих углах на трассах России. Так написал Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Если что и может улучшить ситуацию на дорогах, это качество самих дорог и организация движения по ним. Мнение Константина. Нам трудно судить о состоянии дорог вне Москвы, особенно в глубинке. Но даже если у нас в Москве сделать дороги идеальными, то автомобилисты большей частью ведут себя как неандертальцы, если бы у тех были авто в свое время. Не говоря уже о службе ГАИ, так считают слушатели Майоровы. Закрепить за каждым предприятием отрезки дорог, буквально по километру расписать дороги, как сделали это во Франции. И таков рецепт от Ивана. Каково государство таковые дороги? У нас в Клинцах, в Брянской области, дорога на рынок всего в квартале от центра города. Несколько лет по ней пройти трудно. Написал это нам Николай Борода. Ситуация на российских дорогах не может быть улучшена, так как количество факторов, отрицательно влияющих на нее, увеличивается быстрее, чем количество факторов, положительно влияющих. И происходит все это из-за плохой работы служб по обеспечению безопасности дорожного движения. Так считает Александр Горелов. В России надо пошире строить дороги, чтобы на них хватало места для всех. Это мнение Александра Доброго. Деньги на улучшение качества дорог можно найти, резко увеличив подоходный налог на олигархов и людей богатых, считает Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. И вот последнее сообщение пришло. Улучшить качество подготовки водительского состава. Усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения. Это сообщение пришло от Фомы. Ну что ж, спасибо всем, кто откликнулся. Завтра будет новый вопрос. Будем ждать ваших новых ответов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:37 в Москве. Продолжит программу «Новости науки».
Рэй Джаявардхана из Университета Торонто и Валентин Иванов из Европейской Южной обсерватории открыли первую систему двух коричневых карликов. Система обнаружена в созвездии Змееносца на расстоянии 400 световых лет от Земли. Масса одного из карликов составляет 14 масс Юпитера, другого 7. Расстояние между ними в 6 раз больше, чем расстояние от Солнца до Плутона. До сих пор коричневые карлики встречались поодиночке с планетами или звездами. Нынешняя находка системы двух карликов, первая в истории астрономии. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали принципиально новый тип вакцин. В настоящее время при вакцинировании используются либо убитые, либо ослабленные бактерии. Сыворотки из убитых бактерий могут храниться долго, но малоактивны, вызывают недостаточно сильный иммунный ответ организма. В созданной американскими учеными вакцине против возбудителя листериоза используются живые бактерии, но с разрушенной при помощи гамма-излучения ДНК. Такие бактерии живы и активны, но лишены способности к размножению и, соответственно, не могут вызывать инфекцию. В отличие от существующих вакцин, такая сыворотка стабильна, вызывает сильный иммунный ответ и безопасна. Члены экипажа 13-й экспедиции Международной космической станции, американец Джеффри Вильямс из НАСА и Томас Райтер из Европейского космического агентства, завершили выход в открытый космос, успешно выполнив все намеченные задачи. Общая продолжительность работ составила 5 часов 54 минуты вместо планируемых 6,5 часов. Главной и наиболее длительной задачей выхода в открытый космос была установка потенциометра для измерения электрического потенциала станции. Кроме того, космонавты установили образцы конструкционных материалов для проверки их работы в условиях открытого космоса. Исследователи из Стэнфордского университета и компании Molecular Diamond Technology начали разработку промышленной схемы получения из нефти микроскопических искусственных алмазов и алмазоподобных структур, названных даймондоидами. Наноалмазы встречаются в нефти в небольших количествах. Впервые их выделили в 1933 году. В ходе программы ученые разработают методы промышленного извлечения даймондоидов из нефти, а также синтеза таких структур с заданной формой и свойствами.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Костинский.
8:40 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Газета «Коммерсант» выносит на первую полосу эксклюзивную информацию о том, что завтра в одной из летних резиденций Владимира Путина должна состояться его встреча с молдавским коллегой Владимиром Ворониным. Главной темой встречи станет обсуждение переданного ранее Москве проекта Кишинева по полной нормализации межгосударственных отношений между двумя странами. По информации «Коммерсанта», документ Владимир Воронин передал лично Владимиру Путину 22 июля в Москве во время президентских скачек. Составленная всего на нескольких страничках записка содержит, по сути, комплексный план молдавского президента по нормализации отношений между Молдавией и Россией. Отношения эти находятся в полузамороженном состоянии после того, как в конце 2003 года Кишинев отверг разработанный Кремлем план Приднестровского урегулирования. Исходной точкой плана господина Воронина является предложение Москве выступить с инициативой о завершении осуществляемой с 92 года в Приднестровье миротворческой операции и вывести свои войска с территории непризнанной республики. По мнению молдавского президента, такой шаг выглядел бы вполне логично, поскольку миротворческая операция полностью выполнила поставленные задачи. При этом господин Воронин готов публично дать самую высокую оценку миротворческим усилиям Москвы на Приднестровском направлении. Следующим шагом по замыслу Владимира Воронина стало бы предоставление Приднестровью статуса широкой автономии в составе Республики Молдова. При этом Кишинев готов гарантировать Тирасполю максимум самостоятельности, но в рамках международной практики для автономных образований. Президент Молдовы считает, что если по принципиальным вопросам удастся достичь понимания, то и все остальные проблемы в российско-молдовских отношениях будут легко решены. Кишинев даже готов не поднимать больше шума по поводу объявленного Россией повышения цен на поставляемые в Молдавию газ и электроэнергию. По информации «Коммерсанта», предложения господина Воронина вызвали в Москве неоднозначную реакцию. Однако возобладала точка зрения, что они по крайней мере заслуживают дополнительного обсуждения. Кроме того, уже после передачи молдавским президентом записки своему российскому коллеге из Кишинева продолжали поступать обнадеживающие сигналы. Поэтому в Кремле, похоже, сочли, что господин Воронин, как прагматичный политик, вполне может перейти из категории прозападного политика в пророссийского, то есть пройти обратный путь тому, что он проделал несколько лет назад. И Владимир Путин дал согласие на эту встречу. Об этом читайте сегодня на первой и десятой полосах «Коммерсанта».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии. Около 10 тысяч человек эвакуированы. В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. В ночь на воскресенье в районе Дальнереченска сошли с рельсов 32 порожние цистерны, полностью блокировав движение поездов. В Болгарии во фракийском захоронении обнаружены кинжал и множество золотых украшений, которым около 5000 лет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит экономический обзор.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом нефтяную компанию «ЮКОС» и принял решение о процедуре конкурсного производства, которое предполагает распродажу активов компании для погашения долгов. Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России увеличивается на 9% в месяц, тогда как объем самих таких кредитов лишь на 5%, сообщил представитель Министерства финансов. Доля просроченной задолженности составляет ныне 2,6% от всех предоставленных населению потребительских кредитов, объем которых оценивается примерно в 52 миллиарда долларов. Совет директоров компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, утвердил отставку генерального директора Игоря Есиповского, представителя государственного концерна «Рособоронэкспорт». Причиной отставки, по мнению экспертов, стали разногласия по поводу стратегии развития компании. Есиповский выступал, в частности, против вариантов продажи крупного пакета акций «АвтоВАЗа» зарубежной автомобильной компании. Российская автомобильная группа «ГАЗ» объявила о покупке британской компании LDV, выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Мексус». По планам, «ГАЗ» увеличит ежегодно выпуск этих автомобилей в Великобритании с 10 до 15 тысяч, а к 2008 году организует их производство в Нижнем Новгороде. Автомобили семейства «Мексус» по классу сравнимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на «ГАЗе». Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на 0,25%. Теперь она составляет 3%, в Соединенных Штатах – 0,25%. В Японии после 5 лет действия нулевой ставки для преодоления рецессии в национальной экономике она была недавно впервые повышена – до 0,25%. В июле 2006 года учетные ставки повысили центральные банки сразу 15 стран мира. 5 ведущих электротехнических компаний Японии – Sony, Matsushita, Sharp, Toshiba и Hitachi – объявили о планах разработки единого стандарта будущих интернет-телевизоров, воспроизводящих напрямую, без компьютера, видеоконтент, который распространяется через всемирную сеть. По сообщениям в японской прессе, интернет-телевизоры могут появиться в продаже в Японии уже к концу 2007 года. Японские компании Toyota и Honda в июле этого года впервые продали на рынке Соединенных Штатов больше автомобилей, чем Ford и Daimler Chrysler, уступив лишь General Motors. В целом, из каждых 100 продаваемых сегодня в США легковых автомобилей и легких грузовиков, 48 производятся неамериканскими компаниями, причем 42 – компаниями из стран Азии.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля 25 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 29 центов.
8:48 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». По данным Центра Юрия Левады, на президентских выборах при неучастии Владимира Путина больше всего голосов получил бы Дмитрий Медведев – 25%. О причинах популярности Медведева в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил Сергей Марков, директор Института политических исследований, член Общественной палаты. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Удивили ли вас сегодняшние выкладки Левады? Центра. Да, в общем-то, нет. Мы видели, что на государственных телеканалах последние несколько месяцев очень плотно пиарят и Дмитрия Медведева, и Сергея Иванова, как таких важных политических деятелей, которые делают важное дело. И при этом Дмитрию Медведеву дается больше времени, и он занимается более мирными делами. Все-таки армию не очень любят. Это не очень позитивная новость сама по себе. Плюс у нашей армии настолько много проблем, а Дмитрий Медведев занимается тем, что помогает правильно использовать государственные деньги во благо образования, здравоохранению, ездить по всем регионам и показывает, как он беспокоится, заботится о российском населении. Это, конечно, его рейтинг растет. В то же время, пока у него нет четкого политического профайла, самостоятельного, отличного от Владимира Путина. И это хорошо видно по первой части этого опроса, по которой, если баллотируется Владимир Путин, то у Дмитрия Медведева очень мало процентов. Он рассматривается только как продолжатель политики Владимира Путина. Ну, впрочем, может быть, это и нужно стране, насколько я понимаю.
Социолог Леонид Седов, замруководитель Левада-центра, гарантирует точность своих данных.
Наша социологическая служба «Левада-центр» зафиксировала подъем электоральных возможностей Медведева. Он обгоняет сейчас Иванова достаточно существенно. В последнем опросе у него 24, у Иванова 16. Имя Медведева прочно уже связано с национальными проектами. Конечно, если какие-то будут очень уж заметные, явные провалы на этих направлениях, это, конечно, может нанести непоправимый ущерб ему как политической фигуре. Сейчас наблюдается некоторая поспешность в вопросе о преемнике, а вот после парламентских выборов, я думаю, наступит такой момент, когда Путин назовет продолжателя дела Путина.
Я думаю, что Путин может и до парламентских выборов назвать продолжателя дела Путина. Ну, действительно, у нас сейчас есть такой своеобразный, что ли, конкурс скрытый, полускрытый конкурс наследников. И кроме Дмитрия Медведева, Сергея Иванова, в нем другие фигуры мы прекрасно знаем. Там и Борис Грызлов, и Дмитрий Козак. Некоторые губернаторы называются. Но, честно сказать, мне кажется, не это главное. Не должность персоналей, которые будут строго следовать курсу Владимира Путина. А прежде всего, тот механизм передачи власти, который будет осуществлен, и тот механизм, система власти, который придет на место, в общем-то, единоличного полумонархического правления, которое есть у Владимира Путина сейчас. Не потому, что, конечно, Путин хочет быть монархом, нет, а поскольку такова цезаристская природа политического сознания современной России.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению причин роста рейтинга Дмитрия Медведева. Гостем ведущего был Сергей Марков, директор Института политических исследований, член Общественной палаты.
А продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кто не работает, тот получает настоящее удовольствие, считает все большее число американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Они наверняка не слыхивали о термине «тунеядец». В их собственной трактовке они добровольные безработные. Они мужчины, им от 30 до 50, они полны сил и нежелания работать. При этом они совсем не богаты, и их уже миллионы. Появление в обществе работоголиков новой прослойки безработных вызвало повышенный интерес социологов. Откуда эти люди родом? Рассказывает Владимир Морозов.
По данным статистического управления, сегодня в Америке не работают около 13% мужчин в возрасте от 30 до 55 лет. В конце 60-х годов эта доля составляла всего 5%. Большинство из них имеют диплом об окончании средней школы, но в их число вливается все больше людей с высшим образованием. Говорит 53-летний Эллен Бегелоу. «30 лет я был разнорабочим на металлургическом заводе. Получал 50 тысяч долларов в год. Это неплохо, но мы пахали по 40-50 часов в неделю. Я больше никогда не стану работать в таких условиях». Собственно, если бы его не сократили, Эллен Бигелоу работал бы на заводе по-прежнему. Но по мере того, как тяжелая промышленность уплывала из Америки в страны третьего мира, американцы лишались хорошо оплачиваемой работы, которая, кроме того, давала и медицинскую страховку. Сегодня найти такое место все труднее. Какое-то время Эллен преподавал в местном профтехучилище. Потом ставки урезали и там. Идти продавцом в Макдональдс он считает ниже своего достоинства. На что живут они с женой? Заняли деньги в банке под залог своего дома. По 7 тысяч долларов в год тратят семейные сбережения, которых осталось только 60
тысяч.
Если станет совсем туго, если мы не сможем жить без заработка, то я что-нибудь подыщу. На полный день или на часть дня. Но работа больше никогда не будет тем, что определяет меня как личность. Что же его определяет? «Мой труд никто не ценит», — говорит Эллен Бигелоу. «Зато я научился ценить свое свободное время». Чем он занимается с утра до вечера? Ну, во-первых, больше спит. По статистическим данным, эта группа населения проводит в постели на 80 минут больше, чем те, кому утром надо бежать на службу. Потом Эллен Бигелоу часа два играет на пианино. Прочитывает по 2-3 книги в неделю. Пишет детективные романы и сам, но пока их никто не издает. Как относится к такому распорядку дня мужа 47-летняя Кэтлин Бигелоу? Да, иногда бывают времена, когда я хотела бы, чтобы он искал работу. Ведь я-то вот постоянно ищу. Но мне нравится видеть довольное лицо мужа, и я не собираюсь его ни к чему принуждать. До автомобильной аварии она была разнорабочей на небольшой фабрике. Пенсия по инвалидности составляет 1000 долларов в месяц. Кроме того, Кэтлин немного подрабатывает. Она делает и продает домашнее печенье, шьет на своих соседей. По данным статистики, мужчины в ее положении печенье не пекут, а живут на пособие. Но они не симулянты. Их инвалидность не придумана. Это могут быть боли в спине, слабое сердце, душевные болезни. Но большая часть этих симптомов не остановила бы людей, если бы им предложили хорошо оплачиваемую работу. Сегодня таких людей в США 6,5 миллионов. В 1990 году было вдвое меньше. Вот что думает о них моя соседка Роуз. Не для того я выходила замуж, чтобы содержать мужчину. Пусть он меня содержит, иначе он мне не нужен. А без мужа я и сама могу себя содержать. Как только он бросит работу, мы разойдемся. Да, положение тех мужчин, которые сидят на шее у жены или подруги, очень нестабильно. Работающие женщины их часто бросают. Неудивительно, что среди мужчин, безработных по собственной инициативе, 60% не имеют семьи. Они или разведены, или никогда не были женаты. В заключение стоит добавить, что, так сказать, потерянное поколение мужчин существует не только в Америке, но и в развитых странах Европы и в Японии. По мере того, как трудовую армию покидают представители сильного пола, туда вливается все больше представительниц пола прекрасного. Бедные женщины.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мужскую партию счастливых безработных исполняет группа Ziggens. Песня «Безработица» — это замечательно.
It's great to be unemployed. It's fun for a girl and a boy. It's great to be unemployed. And if you didn't guess it, we're unemployed. It's great to be out of work. I sit around the house in an undershirt. I'm waiting on some type of government check. And I've seen every single Star Trek. That's all I gotta tell all people. It's just connected. They find that macaroni cheese. If I was dissected, every single check of line, it's gonna be posted. And when that theater clears, I will be elated. It's great to be out of a job. I look, act, and smell like a slob. I get spaghetti on my t-shirt. And friends say, come on, get it together.
Bert, take it, John.
It's swell to be home from 9 to 5. I watch Bonanza on Channel 5. And when that's all done, I'll watch Chips. And polish it off with a big old box cheese nips.
Now, Brad.
Brad.
Coming home from a hard day and nothing.
Ну вот и еще один час нашей программы подошел к концу, и нам, продюсеру Олегу Львову и ведущим
Полине Ольденбург
и Олегу Винокурову осталось лишь попрощаться с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тяжелая криминогенная ситуация на северо-западе России – это главная тема следующего часа. В гости должен прийти профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Петербургского университета МВД России Виктор Михайлович Егоршин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9000.